мой. Бог скала, сокрыт в нем я. Наша жизнь не основана на каких-то церемониях или обрядах, как в некоторых церквах происходит, а она основана на крепком фундаменте, который непоколебим, и мы можем основать нашу жизнь на нем. Иисус мой источник в земле сухой. Мы вспоминаем, как израильский народ проходил через пустыню, и когда даже была жажда, Господь им чудом воду давал. Камень был сухой, но из него потекла, или потекли реки воды живой. Так что этот гимн, знаменитый гимн, брат один американец написал много лет тому назад, так что оно основано на Слове Господнем. Но почему я хотел этот гимн, чтобы мы спели или вспомнили? Потому что мы, когда читаем сейчас послание Римлянам, пожалуйста, откройте вторую главу, будем читать. Мы видим, апостол Павел описывает людей, которые основывают свою всю будущность, вечность свою не на фундаменте, не на источнике, который является сам Бог или фундамент Иисус Христос, а на каких-то церемониях или на каких-то обрядах, или имеет какую-то надежду или какую-то веру в том, что не действительно не является действительным. Идолопоклонники, написано в Слове Господнем, они поклоняются идолам, а идол, Бог говорит, это ничто, nothing. Пусто. Они поклоняются пустоте. И как вступление, давайте теперь прочитаем вторую главу, начиная с 17 стиха. Послание Римлянам, 2 глава, 17 стих. «Вот, ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, ты научаясь или научаешься из закона, и уверен ты о себе или сам в себе, что ты путеводитель слепых, что ты свет для находящихся во тьме, что ты наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения и истина. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя, не красть, ты крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Интересный отрывок Писания. Страшный, с одной стороны, потому что апостол Павел здесь описывает тех людей, которые имеют надежду в то, что не является фундаментом. Это послание римлянам было написано послом Павлом, самым, я считаю, на первое столетие, и даже в истории церкви ум его был, наверное, выше всего нашего. Не только в смысле образования, которое он имел, но это был человек, который действительно мог размышлять и суммировать в этом послании те духовные истины, которые описывает нам Евангелие или благовестие, как он называет, благую весть Иисуса Христа. Во всем Писании, во всей Библии, хотя вся Библия учит нас о Господе и путь к Господу, но из всего Писания я считаю, что послание к Римлянам тут суммировано, сжато, в сжатой форме все Евангелие, хотя оно довольно длинное послание, письмо, но если вы за один раз прочитаете его, и мы уже почти полгода в нем находимся, я надеюсь, вы хоть один раз его полностью прочитали от начала до конца одновременно, в один момент, сели, уделили время и прочитали. Потому что когда мы читаем отрывочно, мы не видим всю картину или весь контекст того, что апостол Павел хочет написать нам. Всякое письмо имеет вступление, имеет приветствие, имеет содержание письма, и потом в конце имеет роспись того, который написал. Так и это послание. И это послание учит нас, как человек может стать праведным или правильно ходить, или иметь правильное общение с Богом. В первых три главы этого послания, это немножко как повторение того, что мы уже прошли, но апостол Павел здесь описывает нам три различные группы людей. И каждая группа, эти три группы людей, имеют свою религию, свою веру. То или тот путь, которым они думают, они могут получить спасение, и тот путь, который они думают, ведет их в небеса. И эти каждые из три группы апостол Павел описывает, как они предстанут перед Богом. И суд Божий, который будет Бог изливать на них. И этот Бог, это Вседержитель, это Всесильный, это Праведный Бог. Это Бог, который мы в книге Бытия, первая глава, встречаем Его имя. Это Бог Элохим, это Сотворитель мира. Это тот Бог, который решил. И Он не обязан был это делать, но Бог Элохим, Он решил открыть Себя человечеству. И так что мы говорим, это самооткровение Божие. Это Бог открывает Себя, Свой характер и Свой стандарт, атрибуты Свои, повеления Свои человеку. И держит человека ответственным жить по этому стандарту. Каждая из этих три группы, которые мы встречаем здесь, в этих первых трех главах этого послания, имеет свою религию, которую апостол Павел объясняет нам и рассматривает, как бы судья, который рассматривает человека, который виновный предстал перед ним. Мы видим здесь, это судебный престол Божий. И все человечество должно предстать перед Богом и пройти через этот процесс этого суда. Во второй главе, 5 стих, мы уже читали, что апостол Павел называет этот суд, это будет день страшного гнева и суда Божьего. Когда апостол Павел, каждый из этих трех групп, он исследует, он приходит к выводу, который Бог делает. Этот вывод является суд Божий. И суд Божий кончается тем, что Бог наказывает тех людей, которые виновны и безответны перед Ним. И все три группы, и включая эту группу иудеев, о которой мы сегодня сейчас прочитали, все три группы становятся виновные перед Богом. Почему? Потому что суд Божий, апостол Павел пишет здесь, он праведный, он правильный, он по своему стандарту безгрешному и святому. И мы в течение последних пару месяцев прошли 7 принципов или стандартов, по которых Бог будет судить человечество. Помните, в 1 главе 20 стих, Бог будет судить человечество праведно по тому стандарту, что Бог открыл Себя всем человекам, всему человечеству через природу или через свое сотворение, то, что Он сотворил все. И человек, видя это все, это должно вести человека к Богу. Но, к сожалению, нет никого, который ищет Бога, и это самооткровение Божие. Первая глава послания Римлянам говорит, люди подавляют эту истину. Они ее скрывают, они ее стараются уничтожить или стереть из своего ума. Отвергают ее. Во-вторых, мы видим второй принцип суда Божьего. Это истина Божия, правда Божия, которая во второй главе, второй стих говорится, что люди ее отвергают, не хотят ее принять как стандарт своей жизни. Третий принцип, 4 стих 2 главы, основан на благости Божией, которая должна вести человека к покаянию и к веру. А благость Божию человек отвергает или пренебрегает, написано. Пренебрегать это обозначает легко мыслить или не думать о ней. А это ничего, это не касается меня, люди говорят. Это тому другому человеку. Четвертое мы видим, 6 стих, 2 главе, мы здесь читали, что Бог будет судить человеков, основанно на те дела, которые они в своей жизни проявляли, будто они худые или благие, хорошие, но нет человека, который может своими делами достичь стандарта, который Бог нам установил. Пятое мы видим с 12 до 15 стиха, что Бог будет судить человека по закону своему. И закон Божий мы читаем в этих трех стихах, последние две недели мы смотрели, Бог свой закон открыл своему народу, или открыл человечеству через свой народ, Израиль, через тот закон, который он даровал всему миру, через своего народа Израиля всему миру. И во-вторых, Бог будет судить закон, который он написал в сердцах человеков. Были те люди, которые жили до Моисея, и теперь живут после, в период благодати. Но закон Божий написан в сердцах человеков. И независимо, какой закон они получили от Бога, они будут стоять и будут осуждены Богом по тому откровению закона, который Бог дает человеку. И этот закон приводит человеков и должен привести нас к выводу, что мы неправедные перед Богом, что по этому стандарту, закону, который совершен, никто из нас его выполнить, исполнить его или прожить так не может. 6, 15 стихе, в прошлый раз мы смотрели две недели тому назад, Бог будет в свидетелей на этот суд приводить совесть человеческую, который осуждает человека, когда он грешит. Человек рождается, имеет совесть, которая активно действует в его жизни. Но человек может ее подавлять и отвергать ее. И когда он повторно отвергает благость и милость и откровение Божие, эта совесть, она может, как мы читали, примеры были, даже сожжена быть. Она уже становится нереальностью в жизни человека. Она уже не действует на человека. Настолько человек может ожесточиться и окаменеть его сердце против того, что Бог говорит ему через совесть его. И эта совесть, и 16 стих мы в прошлый раз читали, 7 принцип суда Божия, это является тайное помышление человека. Почему человек делает или живет так, как он живет? Потому что он имеет свои тайные помышления, которые никакой другой человек не видит и не знает. Но Бог знает, и по этим помышлениям, которые осуждают человека, человек, когда делает грех, его разум ему говорит, что это бесчинство, нечестие, это грех. И разум человека, апостол Павел говорит, что человек, когда отвергает Бога в первой главе, то Бог их предает, оставляет его, чтобы человек, он уже не мог размышлять рационально о Боге или о слове его. И падает в эту спираль греха, который не ведет его к Богу, а ведет его, наоборот, к озеру Огненному. Итак, мы видим, что суд Божий будет праведный. Бог имеет принципы своего суда и стандарта. И 11 стих здесь говорится, что Бог не лицеприятен. Бог не будет смотреть на происхождение человека. Бог не будет смотреть на лицо человека. Бог не будет смотреть на этом суде, если человек имеет какое-нибудь преимущество. И апостол Павел, описывая эти три группы людей, он показывает, как каждый из них имеет свои представления. Даже евреи или иудеи, как здесь слово Господне называет им, они думали, что они избегут суд праведный Божий. Но Бог не будет смотреть на них, как на свой избранный, особенный народ, а будет судить их по тому же самому стандарту, как Бог будет судить всех других людей, которые не имели то преимущество и ту особенную милость, которую Бог изливал и выливал на свой народ Израиль. Они больше привилегий получили, чем все язычники или все те лицемеры, которые идолам поклонялись, думали, что они имеют доступ к Богу через это. Но евреи будут судимы на том же самом стандарте. У Бога один стандарт – Его святость, Его безгрешность. Бог будет ту самую критерию потреблять и тот самый стандарт, который Он Сам лично установил. Нет людей, которые не согрешили. В законе или в суде человеческом, когда мы предстаем или должны явиться перед судьею, каждый человек должен с собой привести адвоката, который будет его дело вести перед судом. В американском законе есть такой нюанс закона, что человек может явиться перед судьею сам лично без адвоката и может сам себя представлять перед судьей или на суде своем. Судья обыкновенно не рекомендует эту процедуру, потому что адвокаты, они знают все нюансы и детали закона, которые не могут представить судьи, и может быть судья отпустит человека или простит человека, потому что это адвокат смог так представить его дело перед судом. Но если человек сам себя защищает перед судом, и является потом виновным и осужденным, у него потом нету выхода, он не может вторично предстать перед судьей и сказать, что я не знал, что есть выход из положения. Все люди предстанут перед Богом, и стандарт Божий является одинаковый. И Бог предоставил для человеков посредника, человека Иисуса Христа, который даже сейчас сидит одесную Отца Небесного и ходатайствует за нас. Верующие люди, мы дальше будем изучать послание римлянам, когда мы приходим в присутствие Божие, мы не приходим на суд. Это тот нюанс закона, который через Иисуса Христа, через Его страдания на кресте, мы можем обойти этот суд, и мы уже не явимся на этот суд. Но те люди, которые думают, что они могут сами, без ходатайства Иисуса Христа, явиться перед престолом суда Божьего, когда гнев Божий будет изливаться на них, они ошибаются, если думают они, что они смогут представить себя и оправдать себя перед Богом. Стандарт тогда является, если мы явимся перед Богом с посредником Иисусом Христом. Послание Ефесянам мы сейчас по-английски проходим. Сегодня мы будем в 4 главе, 5 стих, смотреть на выражение «В церкви есть один Господь». Есть один Господь, один путь, который приводит в вечность. Итак, мы видим, что все люди, которые явятся на суд с назначенным искупителем и адвокатом, они пройдут от смерти в жизнь, Господь говорит. Они перейдут от осуждения, а наоборот получат мир с Богом. А все эти люди, которые по своим личным достижениями явятся перед Богом, то они будут виновны и безответны, независимо, кто бы они ни бывали. Еще есть один нюанс американского закона, что человек может прийти на суд с любым адвокатом, который он пожелает иметь. И как вы знаете, те люди, которые богатые, они могут нанять самого лучшего адвоката. Помните, был тут один человек, он убил свою жену, еще другого человека. Его так разукрасили, что его потом отпустили, адвокаты. И потом, когда говорили с этими адвокатами, они открыто говорили, да, мы знаем, что человек виновен. Но не продали свою совесть за деньги, за доллары. Но нюанс закона говорит, что человек может привести своего адвоката. Но для бедных людей, которые не могут нанять самого лучшего адвоката, закон или суд американский предоставляет им за счет государства, другими словами, за нас, за наш счет. Мы платим налоги, и за счет этой кассы государственной предоставляется виновному человеку ходатайство, адвокат, который будет защищать его. Бог человечеству, человекам предлагает, вы можете сами явиться с вашим посредником, или вы можете явиться с тем посредником Иисусом Христом, который Бог Отец говорит, я его избрал, и я его еще до создания мира предопределил быть вашим посредником и искупителем. И Он искупил нас смертью Своей на кресте. И мы можем явиться на этот суд с Богом. Итак, в первой главе мы встречаем первую группу людей, которые апостол Павел называет язычники. И эти язычники, они имели превратный, апостол Павел здесь потребляет это слово, разум. Они, отвергнувши Бога, Бог их предал превратному своему уму. Этот Бог, Элохим, который сотворил мир, вместо того, чтобы поклоняться Сотворителю, они, отвергнувши Сотворителя, поклоняются Сотворению. Луне, Солнцу, звездам и так далее. Они поклоняются то, что их руки, их ум превратный делает. Они имеют превратную систему богопоклонения, которая приводит их в вечное мучение в озере Огненное. Они поклоняются идолам, которые являются, Библия говорит, ничто. Мы уже сказали это. И этот спираль греха, когда мы читаем, оно как ступеньки все ниже и ниже и ниже, и глубже, и глубже, и глубже разлагает человечество. Обратите внимание, что в первой главе, 24 стих, апостол Павел говорит, Бог предал их всякой нечистоте. Мы понимаем, что здесь говорится слово и включает в себе неморальность, неморальную жизнь. Но обратите внимание, что в физической жизни человеческой есть физические отношения между мужчиной и женщиной. Бог так сотворил нас, чтобы в браке интимную жизнь половую человек, муж мог иметь своей женой, но только в контексте брака. А все остальное, что вне в браке, это называется неморальность. И когда человек отвергает Бога, Бог их предает к моральной нечистоте. Другими словами, люди в первую очередь, они начинают грешить в том, что мы называли бы среди неверующих людей нормальная неморальность, если можно так сказать. Она, конечно, ненормальная, но когда это между мужчиной или женщиной, это то, что естественно по природе. Но следующая ступенька в этом разложении неморальности, это начинается то, что апостол Павел дальше говорит, Бог предал им превратному своему уму, и они делают то, что даже нормальные люди в обществе не рассуждают и не говорят об этом. Все, что мы видим в нашем обществе, которое разлагается, и гомосексуализм, и все, что происходит сейчас в этой сфере, это следующая ступенька, и апостол Павел говорит, это не то, что в природе естественно, а оно неестественное или ненатуральное употребление мужчины и женщины в теле своем. И так что они делают то, что не потребно, то, что не благо, то, что Бог не принимает. Но есть еще более страшная ступенька понижения в этой спирали греха, когда Бог их абсолютно отворачивается от них и предает их, чтобы они приватным своим умом помышляли и думали то, что непотребное. И так что этот человек, он когда стоит перед Богом, он будет осужден, он будет безответный. Но вторая группа людей, они себя считают лучше, чем это. Это вторая глава, это неужели ты не думаешь, человек, который осуждаешь тех, ты себя ставишь выше их и думаешь, что ты избежишь суда Божия. И мы уже детально посмотрели, как апостол Павел говорит, те люди, у них богопоклонение идолам, оно не такое превратное, как те люди в первой главе. Они имеют разработанную систему богопоклонения. Возьмите все церемонии, например, в православной или католической церкви. Возьмите иудеи или евреи, когда они ходят в синагогу. У них разработанный есть план богопоклонения. Они приходят и думают, что они поклоняются Богу своими церемониями. У евреев может быть церемония или обряд обрезания, еще какие-то выполняют они. Когда мы говорим за католическую церковь или православную церковь, которые верят и считают, что через крещение детей они могут получать спасение. Это все это не приводит к спасению или истинному богопоклонению. Так что эта религия ихняя, она уже религия. Это как деньги фальшивые, знаете. Она выглядит красиво. Вы можете некоторых людей в магазине взять и пойти и дать эти деньги, и некоторых людей обмануть этими деньгами, но не того, который действительно делает настоящие деньги. Государство знает, где фальшивое. Бог, Он знает, где действительно человек от сердца поклоняется Ему и познал Его, и мы, и Дух Святой в сердце нашем свидетельствует о том, что мы принадлежим Богу, мы имеем общение с Богом, мы имеем мир с Богом, мы уже не приходим на это осуждение. Но большинство из этих людей, эти первые две группы людей, о которых мы говорим, это то, что с точки зрения, через призму глаз евреев или иудеев, это то, что они называли язычники. А евреи, иудеи здесь поступают в 17 стихе, говорит, вот ты, который называешь себя иудеем. Слово иудей, слово еврей, вот ты выше этих всех других людей, ты имеешь преимущество того, что Бог даровал вам Слово Свое. Вы избранный народ Божий. Бог явился вам. Давайте посмотрим на это выражение. Ты, который называешься иудеем. Есть такое выражение, по-английски говорит, что обозначает имя. What does your name mean? Вы можете пойти в магазине и купить такие маленькие есть карточки, которые... Каждое имя имеет свое определенное имя. Значение. Мое имя я знаю, значение. Надеюсь, вы знаете значение своего имени. Если нет, то это интересно было бы разузнать и посмотреть, если ваша жизнь соответствует вашему имени. Почему это я говорю? Как христианин. Мы носим имя, которое Господь нам дал. Не так ли? Наша жизнь должна быть соответственного имени, которому Бог, или звание, которым Он призвал нас. Бог даровал нам свое имя. Иудей. Это было особенное имя. Евреи гордились своей национальностью и своей религией, своим происхождением. Когда мы смотрим на еврейский народ, они были очень ревностные в своей религии, своей вере, своем богопоклонении. Они в своих руках держали слово Бога живого. Они искренне верили, что это слово, которое Бог передал им через пророков, через Моисея, через тех, которые писали слово Господне. Но они имели превратное понятие от тех слов, которые здесь написаны. Они считали, что они, будучи избранным особенным народом Господним, и помните, Господь призвал вначале какого человека, чтобы он был отцом этой нации? Авраама. И помните, Господь обещал Аврааму, что из него произойдет народ, который будет благословением остальному миру всему. Всем другим нациям, всем другим людям, которые живут. И это благословение было в двух сферах. Во-первых, духовно мы понимаем, что из народа израильского должен был произойти Мессия, Искупитель наш. И в этом смысле духовном, конечно, вся история библейская нашего искупления. Но во-вторых, в 12 главе Бытие Бог обещает физическое и национальное благословение всем тем нациям и народам и личностям, которые будут благосклонно относиться к Израилю, избранному народу Господнему. И в истории мы видим, что все страны, которые поднимались и старались уничтожить израильский народ, Бог их судил. И те страны или те личности, которые благосклонно относились к израильскому народу, Господь их благословлял в их жизни, независимо, если они были верующие или неверующие. Это благословение, которое Бог обещает непосредственно человечеству, потому что Бог имеет план для своего народа. Еврейский народ ради этого себя считали на одну ступеньку минимум выше всех других народов, особенно язычников, на которых они сверху вниз смотрели и считали себя, что они имеют какие-то достижения выше язычников. Помните, внук Авраама, Иаков, сын Исаака, он имел 12 сыновей. Один из его сыновей назывался Иуда. И из 12 сыновей Иакова произошли 12 колен Израилевых. И одно из этих было колено Иудова. И после разделения царства израильского при смерти Соломона, когда северные племена 10 отделились от южного царства, южное царство под руководством племени Иуды вместе с племенем Вениаминовым, они остались верны Господу и поклонялись в Иерусалиме Господу, живому Богу Иеговы. А другие 10 племен израильские, они отлучились и начали поклоняться идолам. И ради этого потом произошло вот это вот имя Иудея. Но корень этого слова, оно происходит от Иуда. И уже в дни, когда Даниил был в Вавилоне, когда Вавилон победил Израиль, уже этот страна Израиль, люди, которые принадлежали этому обществу, назывались евреи. И уже во дни Иисуса Христа, во дни апостола Павла, это слово принадлежало тем людям, которые избраны народ Божий. И евреи гордились этим словом, это назначение, это имя ихнее. Бог сказал: отделитесь, будьте святые, пускай ваша жизнь отличается от жизни язычников. Вы будете светом, вы будете наставниками, вы будете водителями этими людьми. И они возгордились от этого. Обратите внимание, что в истории Израиля они никогда, даже когда самые страшные дни гонения были, даже в Германии, когда был Холокост, во время Второй мировой войны, евреи никогда не отрекались от своего имени. Они гордились этим именем. Они принадлежат Богу. В этом для нас есть пример, как верующие люди. Мы иногда стесняемся признаться где-нибудь, кому-нибудь, что мы верующие люди. Но это слово иудеи, они гордились этим. Даже до сегодняшнего нашего дня. Интересно, на этой неделе я читал по новостям, что в столице Ирака, Багдад, там сейчас стало меньше, и мы не знаем точно сколько, но меньше, чем 10 евреев в населении этого города. Почему мы это знаем? Потому что еврейская синагога или группа, которая собирается, минимум должны иметь 10 человек, мужчин, не включая женщин. И сейчас уже закрылась там синагога в этом городе. Значит, и интервью подпольно сделали с одним человеком, который лидер там был, он закрытое лицо, все, фамилия его, конечно, и он говорил об этом факте. Но даже сейчас их осталось меньше, чем 10 человек, но они все-таки не стесняются и признают, когда их спрашивают, что они евреи. Это имя их отличало и отделяло их от общества. И евреи, они, к сожалению, они хотя гордились этим именем, но они давно-давно уже забыли, почему они были избранный народ и почему они были у Господа особенный народ. И они с этим, с этой гордостью даже считали, что, особенно уже в дни Иисуса Христа, что язычники даже не достойны, чтобы им благовествование о спасении или путь к Богу открывать. Даже помните пророк Иона. Это еще было за много сот лет до Иисуса Христа. Когда Господь ему повелел идти в Ниневию, и объявить там, и проповедовать, что гнев Божий и суд Божий грядет, почему Иона не пожелал пойти? Помните, он сначала хотел удрать в другую сторону. Потому что говорится: я боялся, я имел страх, что они покаятся, и суд Божий Бог отвернет и не накажет народ. Он считал, что этот народ недостоин благовествования, которое Бог призвал его как пророка проводить и нести. Может, это и для нас пример. Иногда мы считаем, ну, этот человек, он все равно не будет меня слушать. Зачем ему говорить? Мы не знаем, кого Господь коснется. Мы всем должны говорить, всех должны приглашать. А потом уже дело Бог будет с ним иметь через слово свое. Но вот это вот отношение или менталитет, который евреи имели в дни Иисуса Христа, и до сих пор, что они превыше других людей, и ради этого они считали и они думали, что они особенно благословенны Богом, и они избегут суд Божий. Когда мы читаем третью главу Михея, давайте прочитаем здесь. Пророк Михея, третья глава. Это было за много сот лет до Иисуса Христа. Посмотрите на отношения, которые еврейский народ имел к суду Божьему. Тут говорится за руководителей народа, 11 стих. Главы его, это народа израильского, они судят за подарки, и священники его учат за заплату. Обратите внимание, тут и с точки зрения руководства, и с точки зрения руководителей духовных, они не делали это от искреннего сердца, а делали это за деньги. Говорится, и пророки его предвещают за деньги. Пророки, которые были призваны Богом возвещать суд Божий. И обратите внимание, что они говорили. Говорится, между тем они опираются на Господа и говорят: не среди ли нас Господь, и не постигнет никогда нас беда. Посему за вас Сион распахан будет на поле, Иерусалим сделается грудью развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом. Евреи считали, израильский народ считал, что потому что они избранный народ Божий, потому что они как-то отличаются именем своим и церемонией своего внешнего обрезания. Они считали, что они избегут суда Божия. Апостол Павел говорит: вот ты, иудей, который ты думаешь, что ты избежишь суд Божий. Ты не только думаешь это, но ты успокаиваешь себя этим размышлением. Это слово имеет значение «успокаиваешь себя». Ты строишь фундамент на фундаменте вот этого фальшивого или не настоящего фундамента. Ты на этом строишь свою будущность, не зная, что оно тебя не ведет к Господу, а ведет тебя к суду Божьему. Израильский народ успокаивал себя, что они по наследству получат спасение, потому что они какой-то обряд сделали, и они избегут суда Божия. Они считали, что благословения и духовные истины, которые Бог им открыл, это было их право. Мы сейчас в нашем обществе очень много слышим, люди говорят: это мое право, my rights. Самый маленький ребенок знает свои права. Или права, правильно надо высказать здесь. И скажите ему что-то, он говорит: ну, говорит, я имею привилегии, я имею право, я это должен или не должен делать. Каждый только думает за свои права. И вот еврейский народ, израильский народ, они имели вот этот такой личный такой менталитет, что они выше всех людей, и ради этого Бог не будет их судить. И вместо того, чтобы гордиться и хвалиться Господом, как апостол Павел пишет нам, или как в Старом Завете Господь говорит: хвалитесь мною, я мою славу никому не дам. Они наоборот, они хвалились своей благостью, своими делами. Помните фарисей, который пришел и молился, и сравнивал себя с мытарем? Он Господу представлял свои благие дела. Я и пощусь, я и жертвую, и я десятину даю, и я молюсь на улице, и я слово твое знаю, и я не такой, как этот мытарь. Я стою на одну ступеньку выше его. Он стоял на платформе. Помните молодой юноша, который пришел к Господу? Господь ему сказал, в чем заключается завет. И он имел дерзновение сказать Господу, что от юности своей я это все сохранил. Хотя это был обман. Он не был готов любить Бога полным сердцем своим и абсолютно все, что он имел, отдать Господу и следовать за Господом. Он настолько был ослеплен, видите, этот менталитет, в котором жил израильский народ во дни Иисуса Христа, во дни апостола Павла. Они были закрыты, они были слепые к своей грешности. Как пророк Иеремия говорит, сердце человека, оно обманывает нас. Мы смотрим в зеркало и не видим нашу грешность, а видим все, что благое в нашей жизни. Господь говорит, это как запачканная одежда, которую вы сами бы не одели на себя. И так апостол Павел говорит, ты хвалишься, и ты надеешься, и ты успокаиваешь себя. Помните, богатый человек, который имел хороший урожай, он успокаивал свое сердце, что у меня запасы на многие дни, не зная, что в ту ночь он должен предстать перед судьей и Богом. Так и израильский народ, они себя успокаивались, и они хвалились Богом, они думали, что они принадлежат Богу. Библия нигде никогда не учит нас, что по наследству или по какой-нибудь церемонии мы можем приобрести себе спасение. Я упомянул, что католическая церковь, православная церковь крестит детей и думает, что через эту церемонию спасение переходит по вере родителей детям своим. Но Слово Господне это нигде не учит. И, к сожалению, даже некоторые протестантские деноминации, которые вначале только вышли из католицизма в 15 столетии, например, лютеряне, пресвитериане, они хотя отвергли это учение, что через спасение человек спасается, но они все-таки считают, что через крещение какое-то духовное благо есть, и ради этого они крестят детей. И думают, что по вере родителей в свое время эти дети тоже придут к познанию Господа. И это называется «дети завета». Это не полностью библейский принцип или идея. Мы обещаем Господу воспитывать наших детей, чтобы они знали Слово Господне и в свое время через Слово Господне познали Господа. Но ничего, что я делаю, не приведет моих детей или внуков к Господу, или ваших детей и внуков, или правнуков к Господу. Ваш пример может быть примером. Ваше наставление должно там быть. Вы должны их наставлять. Но многие люди, они считают и они думают, что они верующие, и они получат спасение, потому что они живут в христианской семье или в христианской стране. Западные страны называют себя христианские страны. Почему? Потому что средневосточные страны называют себя мусульманами. Восточные страны, Китай, Япония, Корея, называют себя буддистами. Пакистан, Афганистан, там другие страны, Индия называет себя индусами. Так что в контраст с этими всеми людьми западные страны называют себя христианскими. Но это не делает человека верующим и не приводит его в присутствие Божие. И все эти церемонии и примеры, они хорошие, если они происходят от сердца, потому что это символически показывает нам то, что должно быть не внешнее, а то, что должно быть в сердце. Бог говорит, не внешнее обрезание плоти, а внутреннее обрезание сердца нашего. И вот апостол Павел говорит, что 18 стих, вы даже знаете волю Божию. Иудеи, евреи, они знали, что Бог требует от них. Юноша пришел к Господу, и когда его Господь спросил, или он спросил Господа, Господь ему ответил, он знал закон, он знал волю Божию. Он знал волю Божию для себя, и он знал волю Божию для язычников. Те евреи знали, что язычники погибшие, но это не трансформировало их быть светом и примером для язычников. Они не только знали волю Божию, 18 стих, но говорится, но они разумели лучшее. 20 или 32 стих 1 главы Римлянам, когда апостол Павел описывает развращение человечества, он говорит, есть некоторые люди, которые знают, что Бог их будет наказывать, но они оправдывают их поведение. Евреи, они не оправдывали грешное поведение язычников. Они размышляли, они понимали, что есть лучший, хороший путь. Они научались, из закона написано. Помните, Второзаконие, 6 глава. Господь говорит через Моисея, ты будешь знать закон, и ты будешь учить детей своих, когда ты будешь вставать, когда ты будешь садиться, когда будешь выходить из дома своего, когда будешь приходить, ты будешь навязывать его себе на руки, везде на косяках дверей твоих будешь его писать. И евреи до сегодняшнего дня это делают. Но реальность Слова Господня не доходит до пробуждения. Это только Дух Святой может сделать в их жизни. Они были наставлены в Слове Господнем. И ради этого всего апостол Павел говорит, ты уверен сам в себе. Но наша уверенность не во мне или не во вас, а наша уверенность в Слове неизменном Господнем, который Господь дает нам. Говорит, ты уверен в себе, что ты путеводитель слепых. Господь сказал, они настолько сами в себя надеялись, что они были сами слепые, и вели слепых язычников, и говорит, вы оба упадете, и говорит, споткнетесь, говорит, вы слепые. Дальше он говорит, вы будете свет. Да, 42 глава пророка Исаия, пророк говорит, что вы будете светом, путеводителем для язычников. И Господь своим ученикам эту истину напомнил и сказал, вы свет миру, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы, видя ваши дела благочестивые, они вас прославляли. О, я не так сказал, да? Бога прославляли. Вот. Большая разница, деталь. Евреи себя прославляли, что они свет. Да. Они знали истину, но они не практиковали его. 3-20 стих мы видим, что они были наставники невежда. Невежда – это то слово, которое мы встречаем в 13-м псалме, который говорит, безумец сказал, что нет Бога. Это тот человек, который апостол Павел в 1 главе говорит, он имеет превратный ум, который не способный размышлять о делах Божьих или Слове Господнем. И евреи считали, что они могли наставлять. Они думали, что они самые лучшие учителя в мире, но сами себя они не могли научить. И последнее, 20 стих говорится, ты учитель младенцев. Они такое предвзятое мнение имели, возвышенное, что они могли научить язычников, которых они считали как младенец, который лежит беспомощный и нуждается полностью, чтобы родители заботились о нем, и не может сам это воспринять. И вот такое мнение они имели. Это ничего, никакого блага им не дало. Начиная с 21 стиха и до конца этой главы, все эти обряды, все их предвзятое мнение о себе никуда их не приводит, только праведному суду Божьему. Это мы посмотрим в следующее воскресенье, если Господь нас нам дожить. Через 6 дней, 23 часа, если Господу угодно, мы опять встретимся. А сейчас встанем, помолимся. Семен Семенович, пожалуйста.